Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Говорит «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня 12 февраля, вторник. У микрофона Светлана Павлова, с режиссерским пультом Марк Штильман. Вот главные темы нашей сегодняшней программы. Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении денег, выделенных из бюджета для развития Наукограда Сколково. Верховный суд России рассматривает заявление экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова о незаконности лишения его депутатских полномочий. Президент США Барак Обама выступит сегодня с посланием о состоянии государственных дел. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 50 минут. Итак, Следственный комитет России возбудил уголовное дело о хищении почти 24 миллионов рублей, выделенных из бюджетных денег для развития Наукограда Сколково. Основанием для возбуждения дела послужили материалы Счетной палаты и ФСБ России. Подробности в прямом эфире «Радио Свобода» расскажет моя коллега Наталья Джанпаладова. Наталья, доброе утро, вам слово.
Здравствуйте. Уголовное дело возбуждено по статье «Хищение веренного имущества путем растраты» в отношении бывшего главы финансового департамента фонда Сколково Кирилла Логовцева и генерального директора таможенно-финансовой компании Сколково Владимира Хохлова. По версии следствия, сумму практически в 24 миллиона рублей они похитили через фиктивные компании. Вот как эту мошенническую схему представляет официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин.
В 2011 году фондом была создана дочерняя компания ТФК «Сколково», задача которой входила оформление таможенных грузов, предназначенных для развития Наукограда. Логовцев, как директор департамента финансов этого фонда, должен был контролировать финансовую деятельность созданной дочерней компании. Для 10 человек, составляющих штат компании, были установлены неплохие зарплаты, от 300 до 600 тысяч рублей. Такое количество людей с такими зарплатами, видно, очень напрягаясь, провели всего одну таможенную операцию за два года. Но, по всей видимости, самое эффективное вложение бюджетных средств и всей бурной деятельности этой компании за два года из бюджета государства было перечислено почти что 24 миллиона рублей на аренду некого помещения, якобы для нужд компании. Помещение это принадлежало и принадлежит родителям Логовцева. Но самое интересное, что договор аренды был составлен таким образом, что все денежные средства перечислялись авансом за три года вперед и без права возврата арендатору в случае расторжения соглашения. И в итоге на государственные деньги был успешно проведен капитальный ремонт собственности родителей Логовцева.
Владимир Маркин пообещал, что следователи также проверят деятельность других руководителей фонда Сколково, а также деятельность должностных лиц Министерства финансов, которые контролировали бюджетные средства, выделенные на развитие Сколково. На официальном сайте фонда Сколково размещен пресс-релиз, в котором говорится, что в фонде фактически знали, что в одной из их дочерних компаний есть нарушения. Данные об этом они передали, как сказано, в компетентные органы еще осенью 2012 года. Нарушения в Сколково выявили по итогам проверки Департамента внутреннего аудита фонда, и на период проверки Логовцев был отстранен от исполнения своих обязанностей, говорится в пресс-релизе. Для Кирилла Кабанова, председателя Национального антикоррупционного комитета, очередное уголовное дело о многомиллиардных хищениях не стало сюрпризом.
Мы предполагали с вами, что когда мы говорили, общались после дела в оборонсервиса, потом у нас пошла история с Дальневосточным саммитом ОПЕКовским. Мы говорим, что это не обойдет Сколково, не обойдет Сочи. Я думаю, что это как бы это в общем тренде, который сегодня заявлен по борьбе с коррупцией. Такое наведение порядка. Такая знаковая, конечно, эта вещь больше направлена на внутриэлитное, в кавычках элитное, потребление, да, то есть это больше направлено для пользования внутренним классом, чем для общества, потому что общество хочет посадок, все. А здесь идет некая другая система правоприменения, но все идет по закономерной цепочке. Сколково, проект национальный, в котором качано огромное количество средств, может быть 24 миллиона, и только начало. То, что сажать будут, это однозначно. Вопрос кого? Высших участников забега сажать не будут, хотя тоже вопрос еще пока открыт. Ну а среднее звено так с радостью. Когда наказывают жуликов, наверное, хорошо, правильно? Если говорить, что это вот сегодня изменит ситуацию в России, ну это было бы глупость, конечно.
Кирилл Кабанов уверен, что подобные коррупционные дела продолжат появляться.
Спасибо, Наталья. Наталья Жанпаладова рассказывала о том, за что и почему Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении людей, причастных к развитию Наукограда Сколково. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Верховный суд России сегодня продолжает рассматривать заявление экс-депутата Государственной Думы Геннадия Гудкова о незаконности лишения его депутатских полномочий. В сентябре прошлого года Гудкова лишили мандата за то, что он, по мнению членов профильной думской комиссии, нарушил закон, совмещая депутатскую деятельность с предпринимательской. Геннадий Гудков добивается восстановления полномочий и заявляет, что лишение мандата – часть кампании, развернутой против него «Единой России». Сейчас в здании Верховного суда находится корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Она на связи. Здравствуйте, Марьяна. Расскажите о том, что сегодня уже произошло на заседании в Верховном суде.
Здравствуйте, Светлана. Ну, в настоящее время к завершению подходит прения сторон по заявлению Геннадия Гудкова, которого лишили депутатских полномочий, признав, что он занимался несовместимой с депутатской деятельностью. И сам Гудков уже выступил в прениях и все это назвал квинтэссенцией глупости, которая недостойна слушаний, тем более в Верховном суде. Он отметил, что вопросы, рассматривающиеся сейчас, относятся не к юриспруденции, а к подлой, по его словам, политической борьбе с ним. Гудков напомнил, что вообще его неприятности все начались после митинга на Болотной площади в Москве 6 мая, когда сначала дело в отношении него разбирала комиссия Государственной Думы по этике, а потом туда поступили сведения о том, что якобы Гудков занимается несовместимой с парламентской деятельностью, то есть коммерческой деятельностью. И решение о том, чтобы вынести на голосование палаты вопрос о лишении депутата Гудкова статуса вынесла уже, собственно, вот эта вот комиссия, которая проводила проверку. Сегодня очень много говорилось о том, как проходила проверка и об этой комиссии, обобщались все ранее сказанные заявления. И, в частности, Геннадий Гудков обратил внимание на то, что его вина была установлена не следствием и даже не судом, а голосованием. Причем голосованием, большинство в котором заняли его аполитические оппоненты, депутаты «Единой России» и ЛДПР. И с таким успехом, говорил Геннадий Гудков, меня можно было обвинить в чем угодно, даже в разрушении Карфагена или поджоге Рейхстага, учитывая, что виновность признается именно голосованием, а не какими-то реальными юридическими фактами. Адвокаты Гудкова обращали больше внимания, конечно, на юридические аспекты. Так Елена Лукьянова напомнила суду, что в России до сих пор не существует процедуры, по которой депутата в принципе можно лишить его полномочий. И на это же обращал внимание и Конституционный суд России, куда ранее обращался сам депутат Гудков. А в свою очередь депутат Вадим Прохоров говорил о том, что Конституционный суд обратил внимание, что лишение депутата полномочий – это не установление юридического факта, а мера ответственности. И, соответственно, нельзя назначать какую-то меру ответственности без вины, а вина Геннадия Гудкова не была доказана, убежден адвокат Прохоров. Но вот в настоящее время в трениях выступает представитель Государственной Думы Владимир Поневежский. Он не сдает позиции, отмечает, что у думских комиссий не было никаких сомнений в том, что Гудков вел коммерческую деятельность. Таковой называлось его участие в общем собрании общества с ограниченной ответственностью «Коломенский строитель». И существует доказательство, настаивает представители Государственной Думы, это протокол общего собрания, под которым якобы летом этого года подписался депутат Гудков и его жена. Вчера и жена Гудкова, и сам Гудков заявляли в суде, что никакого протокола не подписывали. Жены Гудкова вообще не было в это время в стране. Ну и графологическая экспертиза установила, что это была не подпись депутата Гудкова. Словом, теперь остается ждать решения Николая Толчеева, это судья Верховного суда России, который рассматривает дело, и я предполагаю, что вот в ближайшее время прения закончатся, и он удалиться для вынесения решения в совещательную комнату.
Спасибо, Марьяна. Марьяна Тарачешникова в прямом эфире из здания Верховного суда, где сегодня рассматривается заявление экс-депутата Государственной Думы Геннадия Гудкова о незаконности лишения его депутатских полномочий. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Безопасности ООН проведет сегодня экстренное заседание в связи с ядерным испытанием в Северной Корее. В республике Коми объявлен трехдневный траур по 18 погибшим при взрыве на шахте Воркутинская. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о запрете чиновникам и членам их семей иметь банковские счета за рубежом. Члены Совета по правам человека при президенте России намерены создать рабочую группу для контроля за условиями проживания воспитанников детских домов. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. Официальный ВУР.
Найти и слушать. Новое на сайте свобода.орг. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на Радио Свобода, в вашем распоряжении.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Марк Штильман. Сейчас переходим к важным международным темам. Президент США Барак Обама выступит сегодня на объединенном заседании обеих палат Конгресса с 224-м в истории страны посланием о состоянии государственных дел. Какие будут главные темы его речи и каких вопросов, и почему президент коснется лишь вскользь? Об этом репортаж нашего корреспондента в Нью-Йорке Евгения Аронова.
Послание президента Конгресса о состоянии государственных дел – практика, уходящая корнями в далекое прошлое Американской Республики. Конституция, однако, ее официально не освещает. В ней прописано только то, что президент периодически докладывает законодателям об обстановке, складывающейся в стране, и предлагает меры, направленные на решение актуальных задач. Как часто он это делает и в какой форме, письменной или устной, не уточняется. Смысл, который вкладывали отцы-основатели в послание главы государства, политологам представляется сегодня архаичным. Исполнительная власть и так транспарентна, как никогда, равным образом взаимодействие исполнительной и законодательной ветвей происходит фактически в режиме нон-стоп. И тем не менее, истеблишмент не готов сдавать эту традицию в архив. На какое-то, пусть непродолжительное время, даже самый пространный доклад, зачитанный Биллом Клинтоном, растянулся менее чем на полтора часа, политические страсти в столице затихают, и конъюнктурные расчеты отступают перед высокими думами о благе государства. Отступают, по правде сказать, не очень далеко. Однопартийцы неизменно аплодируют оратору чаще и энергичнее, чем депутаты от оппозиции, но аплодируют и последние. И это, подчеркивают комментаторы, символически самое главное.
State of the Union addresses seems to me have two principal functions.
Если же говорить о практике, то президентские послания имеют, на мой взгляд, два назначения, замечает Уильям Галстон, сотрудник Института Брукингса, ведущего мозгового треста Демократической партии. Первое – внутреннее. Они мобилизуют исполнительную власть. Все министерства и ведомства активизируются, определяют свои приоритеты и отчаянно борются за их включение в окончательный вариант доклада. Таким образом, Белый дом получает более точное представление об умонастроениях в подвластных ему учреждениях. Второе назначение – внешнее. Экспертное сообщество и общественность узнают из речи президента о его важнейших задачах на ближайший год, сформулированных после того, как все множество предложений, поступивших в аппарат главы государства, прошло тщательную фильтрацию. Как показывает опыт, чем меньше законодательных инициатив содержит речь президента, тем достовернее она отражает его подлинные приоритеты.
Parsimonious recounting of the administration's top priorities.
Обама был очень красноречив в своей инаугурационной речи. Выступить столь же убедительно второй раз после короткого перерыва – задача сложная, отмечают наблюдатели. Более того, эффект даже от самого блестящего послания на сей раз неминуемо ослабит финансовые реалии. Осуществление любых начинаний президента окажется под сомнением в случае бюджетного секвестра, который вступит в действие, если Белый дом и Конгресс, согласно договоренности, не согласуют к началу марта меры по увеличению налогов и сокращению расходов. Поэтому администрация и отсрочила в нынешнем году внесение в Конгресс своего проекта бюджета. С другой стороны, над Обамой на сей раз не давлеют ни пресс сурового экономического кризиса, ни горечь поражения демократов на промежуточных выборах 2010 года, и он может в сравнительно благоприятной атмосфере изложить свое концептуальное видение будущего Америки. К тому же, до следующих выборов в Конгресс и до того момента, как Обама станет, что называется, хромой уткой, еще далеко.
The time has come for common sense, comprehensive immigration reform. The time is now.
Комплексная реформа иммиграционного законодательства. Барак Обама, несомненно, уделит ей большое место в своем обращении.
Weapons designed for the theater of war have no place in a movie theater.
Оружию, предназначенному для театров боевых действий, нет места в наших кинотеатрах. Еще один важный тезис предстоящего доклада – необходимость ужесточить механизм контроля над продажей огнестрельного оружия. В списке гостей, которых демократы пригласили на выступление президента, учащиеся учебных заведений, расположенных по соседству со школой Сэнди Хук, где в декабре маньяком были убиты 20 детей и 6 преподавателей. В то же время внушительные политические успехи президента и его партии, по оценке помощников Обамы, снимают с первых строчек повестки дня прежде животрепещущие вопросы дефицита и госдолга, по которым Белому дому идеологически сложно искать компромиссы позиций. Отступает на второй план и изменение законодательства, регулирующего так называемый «защищенный блок бюджета», то есть медицинское и социальное страхование, стремительное удорожание которого, как опасаются республиканцы, грозит обанкротить Соединенные Штаты. В инаугурационной речи, говорит Уильям Галстон из Института Брукингса, мы почти ничего не услышали о том, как Обама намерен стимулировать рост экономики. Полагаю, что и предстоящее обращение к Конгрессу не станет в этом смысле исключением. Администрация на сегодня разуверилась в том, что способна оздоровить ситуацию. И это при том, что словосочетание «рабочие места», согласно частотному анализу, президент употреблял более всех других в своих прежних ежегодных посланиях. Трудовая занятость почти не повышается, как не повышаются и доходы населения. И в подобной экономической обстановке, когда общественный пирог не прирастает, межпартийные столкновения в Америке становятся особо острыми. Скромное внимание, как ожидается, президент уделит и внешнеполитической проблематике. Упоминания, вероятно, удостоятся лишь проблемы, связанные с сокращением численности и масштабов операций 60-тысячного американского контингента в Афганистане и меры по нераспространению ядерного оружия, о которых на недавней конференции в Мюнхене говорил вице-президент Джо Байден. Официальный ответ республиканцев на послание президента, причем двуязычный, по-английски и по-испански, зачитает молодой сенатор от Флориды, сын кубинских эмигрантов Марко Рубио. Трижды в истории США политики, оппонировавшие докладчику президенту, сами впоследствии становились главой государства. Джеральд Форд, Буш-старший и Билл Клинтон.
О предстоящем выступлении президента США Барака Обамы рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов. Одним из приоритетов речи Обамы станет иммиграционная реформа, призванная вывести из тени 11 миллионов нелегальных иммигрантов. Обама предлагает создать для них путь к гражданству. Долгий, трудный, но вполне определенный. Критики этого предложения, среди которых немало представителей республиканской партии, считают, что это только привлечет в страну миллионы новых нелегальных иммигрантов. О том, каковы шансы иммиграционной реформы и может ли Америка обойтись без иммигрантов, мой коллега Валентин Барышников побеседовал с обозревателями «Радио Свобода» Брайаном Уитмором и корреспондентом «Радио Свобода» в США Владимиром Абариновым.
Брайан, каковы вообще перспективы того, что реформа пройдет через Конгресс?
Я только что прочитал, что республиканцы в Палате представителей сказали, что они не будут голосовать за это путь к гражданству. И это будет самый проблематический пункт в этом законодательстве, я считаю. Но посмотрим, потому что республиканцы в очень тяжелом состоянии сейчас. Американцы из латинско-американского происхождения 70% голосовали за Обаму. Вот. Поэтому они понимают, что они должны быть очень осторожны сейчас, но все равно заявили, что вот они не будут голосовать. Но посмотрим, потому что я думаю, что будет сильный общественный давление.
Что касается латиноамериканцев, то да, здесь вот резкий сдвиг произошел как раз на последних выборах. Я думаю, что республиканцы потеряли как бы представление о том, что собой представляет вот эта латиноамериканская община, потому что многие десятилетия она контролировалась лидерами кубинской общины во Флориде. Это была самая сильная община и вся идеология оттуда. Поэтому они традиционно голосовали за республиканцев. Но сдвиг произошел в 2006 году, когда на улице американских городов в апреле, в мае 2006 года вышли просто десятки тысяч и на демонстрации против репрессивной иммиграционной реформы. И среди этих людей впервые были нелегалы. Потому что эти люди... Опять-таки, это вот республиканское правление, что это какое-то полукриминальное подполье, да? Действительно, эти люди жили в страхе, они боялись депортации, поэтому они боялись обращаться в полицию даже в качестве пострадавшего. Но они преодолели свой страх, и вот они впервые вышли вместе со своими легальными соотечественниками, они вышли на демонстрации. И один из лозунгов был: вот сегодня маршируем, а завтра голосуем. Республиканцы не поняли этого послания, но вот они убедились теперь на последних выборах, что это действительно так.
Ну вот я так понимаю ситуацию в республиканской партии, что она в каком-то смысле по этому вопросу расколота. Да. Есть такое крыло, которое следует вот той логике, Брайан, о которой вы говорили, что есть огромная часть и все более увеличивающиеся, растущие этнические меньшинства, которые голосуют теперь за демократов, и просто республиканский кандидат на всеобщих выборах без этого, без поддержки их не может выиграть. Но с другой стороны, я приведу сейчас в пример статью очень консервативного деятеля Патрика Бьюкинена, который говорит следующее. Когда 11 миллионов нелегалов станут избирателями, с чего они или миллионы их родственников, которых они приведут с собой, будут голосовать за республиканцев? Они верят в большое правительство, которое оказывает поддержку этим меньшинствам. Насколько это сильная позиция для республиканцев или внутри республиканской партии?
Ну, я думаю, что времени Патрика Бьюкинена давно прошел. И он не прав. В коротком сроке может быть, но на долгосрочном латиноамериканское сообщество более-менее социально-консервативное.
Они религиозные?
Они религиозные, они католики, и они, их позиции намного социальной теме более ближе к республиканской, чем к демократии.
Владимир, как вы считаете, каковы перспективы республиканцев по расширению электоральной базы среди испаноязычного меньшинства?
Я думаю, что все большее число республиканцев будет это осознавать, что, во-первых, репрессивное законодательство миграционное – это просто путь в тупик, потому что ни у какого политического лидера нет политической воли для депортации миллионов человек. А с другой стороны, американская экономика просто не может обойтись без иммигрантов. Мы же видим, что там, в туристическом, в гостиничном бизнесе, на самых грязных, самых неквалифицированных работах, в сельском хозяйстве заняты прежде всего иммигранты. Американцы просто не идут туда работать. Вот и все. Я говорю, что много раз в истории ограничивали иммиграцию, из этого каждый раз ничего не получалось. Нет политической воли и нет возможности американской экономики обойтись без иммигрантов. Точка. Поэтому нужно научиться жить вместе с ними, а не против них.
Полностью согласен с этим.
Да, то есть вы считаете, что нет никакой альтернативы, собственно, вот этой реформе и этому пути?
Но всегда есть альтернативные особые пункты этого реформы, но в общем принципе этой реформы нет альтернативы. И каждый разумный человек и в республиканском партии, и в демократическом партии понимают это. Но и с точки зрения политики нет альтернативы, и, как сказал Владимир, и с точки зрения экономики нет альтернативы.
О перспективах иммиграционной реформы в США беседовали мой коллега Валентин Барышников, обозреватель «Радио Свобода» Брайан Уитмор и корреспондент «Радио Свобода» в США Владимир Абаринов. В 15 часов на волнах Радио Свобода не пропустите программу «Мифы и репутации». Александр Генис к 60-летию. О писателе, путешественнике и кулинарии говорит Марина Ефимова, Татьяна Толстая, Дмитрий Быков, Соломон Волков, Андрей Загданский и Борис Парамонов. Ведет программу Иван Толстой. Слушайте «Мифы и репутации» в 15 часов по московскому времени. Ну а в нашей программе, в программе «Свобода в полдень» сейчас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Безопасности ООН проведет сегодня экстренное заседание в связи с ядерным испытанием в Северной Корее. США, Южная Корея и страны Евросоюза хотят ввести новые международные санкции против Пхеньяна. Япония решает вопрос о введении собственных санкций. По данным экспертов, мощность подземного ядерного взрыва превысила 7 килотонн. В республике Коми объявлен трехдневный траур по 18 погибшим при взрыве на шахте Воркутинская. Один из трех раненых находится в крайне тяжелом состоянии. Сегодня проводится процедура опознания погибших. погибших. Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении почти 24 миллионов рублей, выделенных из бюджета для развития наукограда Сколково. По данным комитета, пока никто не задержан, однако в числе подозреваемых директор департамента финансов некоммерческой организации «Фонд Сколково» Кирилл Луговцев, гендиректор таможенно-финансовой компании «Сколково» Владимир Хохлов, а также ряд других лиц. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о запрете чиновникам и членам их семей иметь банковские счета за рубежом. Члены Совета по правам человека при президенте России намерены создать рабочую группу для контроля за условиями проживания воспитанников детских домов. Как пишет сегодня газета «Известия», предполагается, что члены рабочей группы вместе с сотрудниками полиции, журналистами и юристами будут проводить неожиданные проверки в детских домах. Ленинский районный суд Новосибирска приговорил Евгения Доронина к 120 часам обязательных работ. Он признан виновным в возбуждении ненависти либо вражды по расовым, национальным, религиозным, социальным мотивам с использованием средств массовой информации. Доронин размещал в социальной сети ВКонтакте фотографии, видеоролики, содержащие призывы к экстремизму. В Малейском районе Забайкальского края трое детей 9 и 10 лет выпали из школьного автобуса во время движения. Дети получили ушибы, один из них тяжелые травмы. Трое детей и двое взрослых погибли при пожаре в квартире многоэтажного жилого дома в городе Белая Калитва Ростовской области. В Каире в понедельник произошли столкновения сотрудников полиции с демонстрантами, отвечавшими вторую годовщину отставки с поста президента страны Хосни Мубарака. И официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 30 рублей 15 копеек, евро 40 рублей 36 копеек. Следующую новостную сводку на волнах Радио Свобода слушайте через четверть часа. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Марк Штильман. Возвращаемся к важным российским темам. Защита Сергея Удальцова, координатора Левого фронта, намерена обжаловать его домашний арест. Сегодня адвокаты подадут соответствующие документы в Московский городской суд. Они считают, что изменение меры пресечения в отношении Удальцова было незаконным. Виолетта Волкова, представляющая интересы координатора Левого фронта, заявила также о создании комитета в поддержку оппозиционера, заключенного 9 февраля под домашний арест. С вопросом о том, почему именно сейчас следствие решило арестовать Удальцова по делу о беспорядках на Болотной площади, моя коллега Наталья Джанпаладова обратилась к политологу Дмитрию Орешкину.
Мне кажется, Удальцов всерьез функционально для власти не так уж опасен. Левые настроения замыкает на себе в значительной степени Зюганов, и он же эти левые настроения благополучно хоронит. Часть левых настроений замыкает на себе Справедливая Россия и тоже их благополучно хоронит. Удальцов серьезные угрозы вот сейчас не представляет. В потенциале, может быть, когда-нибудь. Зачем же тогда его власть так жестко прессует? Мне кажется, две причины. Во-первых, она не знает, что делать, потому что чувствует, что теряет популярность. Над ней начинают смеяться, над ней становится модно подхихикивать, в нее кидают гнилыми помидорами. По существу она боится появляться на несогласованных публичных мероприятиях. Живут в своем изолированном мирке. И этот процесс нарастает. И поэтому для того, чтобы вырваться из этого гетто или, во всяком случае, усилить свой контроль над процессами, им кажется необходимым возродить то, что в советскую эпоху было самоочевидностью страха. Люди не говорили того, что думали, просто потому, что знали, что это опасно. Это было самоочевидно. И именно поэтому и существовал Советский Союз так долго. Так вот, власть пытается вернуться к этой размытой в воздухе норме страха, а для этого надо кого-то посадить. Сажать не хочется, потому что это скандал. Утраты престижу Российской Федерации, репутационные издержки и так далее. Но делать ничего другого тоже нельзя, потому что в противном случае вот эта вертикаль власти не может существовать. Все больше людей в ней разочаровываются. Отсюда такие пафосные попытки напугать всех спустирает, дать им подвушечки, как выразился один персонаж. Отсюда попытки посадить или напугать, или выдавить из страны Навального. Отсюда попытки изолировать Удальцова. Не то, чтобы вот он так был страшен, а просто надо, чтобы все остальные боялись.
Как вы считаете, удастся ли власти вернуть в общество ощущение страха, которое существовало в Советском Союзе?
Какой инструментарий подвалов Лубянки, на самом деле не будет работать, потому что чем больше власть это будет пытаться сделать, тем больше презрения она будет вызывать. Страха уже не будет. Даже в Белоруссии там нет такого тотального страха, хотя, конечно, он гораздо дальше продвинут, чем в России. Но важно обратить внимание на то, что без этого вот эта версия власти вертикальной существовать не может. С этим, как скоро выяснится, она тоже существовать не может. Но сначала надо еще будет года 2-3 потерять на то, чтобы вот делать вид, что завинчиваем гайки.
Есть мнение, что все, что происходит сейчас с Удальцовым, это репетиция того, что власти намереваются сделать с Алексеем Навальным. Вы согласны с этим?
Что касательно репетиции, то, что об этом говорят, это как раз знак того, что именно в этом направлении власть и хотела двигаться, и кое-чего-то добилась. Конечно, оно как очевидно же, что они опробуют технологию. Если удастся так вот с минимальными репутационными издержками, не то чтобы посадить, а изолировать, оторвать от интернета, оторвать от общения с людьми Удальцова и Навального, то это хорошо, потому что помогает решить технические задачи, разорвав коммуникационные сети оппозиции, и в то же время не показать себя совсем бериевским каким-то режимом. И то, что люди говорят, да, вот так будут действовать с Навальным, это означает, что вот эта сетевая культура, ну, если не страх, это опасение, она де-факто возрождается. Тут приходится тому же Навальному принимать решение, что, сидеть ждать, пока его так же, как Удальцова, запакуют, или, может быть, уехать. Если он уедет, то ему вслед полетит там куча всяких обвинений, что струсил, а значит, виноват, а значит, убежал, а значит, предатель и так далее, и так далее. Если не уедет, то его вот тоже попытаются запаять в консервную банку. В любом случае, это такая страшилка. Я не знаю, Навальный человек достаточно упертый, чтобы не бояться, но на самом деле очень много зависит от того, как общественное мнение будет на это реагировать. Если будут говорить, ну да, ну Удальцов левый, не очень его и жалко, а Навальный правый, и поэтому его тоже не очень жалко, то это значит, хорошо, власть добивается своих результатов. Если будут сопротивляться, если будут говорить, объяснять, каковы реальные мотивы власти, то, наверное, репутационные издержки будут, на взгляд власти, ну, если не становиться неприемлемыми, то, во всяком случае, будут достаточно велики для того, чтобы она не увлекалась такого рода методами.
Это было мнение политолога Дмитрия Орешкина. С ним беседовала моя коллега Наталья Джанпаладова. И в продолжение темы послушаем, как жители Ульяновска ответили на вопрос, как вы относитесь к деятельности Сергея Удальцова и Левого фронта. С жителями Ульяновска беседовал корреспондент Радио Свобода Сергей Гогин.
Я считаю, что, конечно, он как бы представитель оппозиции. То, что его привлекают там за какие-то давнишние, это, я не считаю, что это правильно. Но вообще к оппозиции, я считаю, что должно быть несколько мнений в стране. И такая там и правая, и левая, и так далее, потому что как-то в спорах рождается истина. А что касается молодежных, не могу сказать, несмотря на то, что у меня внук 14 лет, я даже не знаю, какие сейчас современные молодежные организации.
Левый фронт нужен, чтобы это самое, не дремала эта власть.
Положительно. А потому что мне нравится то, что вот происходит на правом фронте. Поэтому я симпатизирую левому фронту.
Отрицательно. Я даже не знаю, как объяснить. Не, ну, уже обвиняют там во многом. Ну, они же, ну, митинги какие-то же делали, собирали на Манежной площади.
Ну, а митинг это плохо?
Ну, власти же посчитали то, что это плохо.
Ну, это власти-то, а вы-то как считаете?
Ну, в принципе-то он был-то по делу, но все равно же аморально получилось то, что там, ну, дебоши получились. Кого-то там ударили же из властей, а потом из-за этого все и началось отрицательное отношение к нему и у населения, и у властей, следовательно.
То есть ваше отрицательное отношение к Удальцову – это ваше личное отношение, или вы просто разделяете негативное отношение власти к нему?
Нет, это мое личное, зачем власти?
Ну, оценку вот однозначную не могу дать. Это слишком, ну, активный, я центрист, а там слишком агрессивность много. Конечно, у него будут проблемы, и у его, как говорится, крыла. Но точка зрения его мне нравится, я поддерживаю. Но только методы вот слишком агрессивные.
Протестное настроение я не поддерживаю. Но зачем это надо? В нашей стране ни один протест не привел к хорошему, поэтому не поддерживаю. Ну, иногда он себя ведет неподобающим образом. Но вот были похороны у одного, не буду говорить, кто это был, я просто не помню, если честно. Вот он там устроил драку, вот мне из-за этого не понравилось. А так, Раньше я к нему положительно даже относился, я вам скажу. Когда только начинались эти протестные настроения. А сейчас как-то мне уже это надоело, что ли. Другие надо способы искать, чтобы бороться с коррупцией. К социализму я положительно отношусь. Мне, если честно, даже иногда больше нравится, чем наша демократия сегодняшняя.
Отрицательно. Ну, потому что он мне не нравится. За ним кто-то стоит.
Кто, например?
Ну, не очень хорошие люди, которым хочется это сделать переворот в России. Рука издалека, короче. Издалека. Из-за океана, как раньше говорили.
То есть они хотят, чтобы у нас здесь был социализм, да?
Нет, не социализм. А чем хуже у нас, тем лучше у них.
Ровно отношусь к этому всему. Я бы не сказал, что его деятельность какая-то сверхвыдающаяся. Любит себя показать на камеру и занимается собственным пиаром. А по сути дела, ничего он такого хорошего не делает. В принципе, у них нет никакой идеи. Ну, по сути дела, я из его уст ни разу не слышу какой-то там определенной идеи, что вот мы хотим именно вот этого. Ну, какие-то не там... Митинги там вечно, какие-то мордобои на этих митингах, то есть и ничего кроме этого. Ну, хотя бы они на своих митингах что-то сказали, что мы хотим от нашего правительства. По телевизору только показано, как они тут подрались, тем подрались там. Мне кажется, это некрасиво.
Положительно. Ну, потому что я считаю, что он прав. Я особо не вникаю в политику, но его действия я считаю планомерными. То, что у нас государство, считаю, что перегибает немножко в последнее время. Но то, что он собирает митинги, собирает своих сторонников, выражает свое несогласие, я считаю, каждый гражданин нашей страны имеет на это полное право.
Не за его деятельность. Слишком больно перегибает. Лишнего бы напористый будет говорить. То, что уже не должен сделать. А так было бы нормально, было бы чуть помягче.
К сожалению, ничего не слышал, только когда был скандал Собчак. По-моему, Собчак. Удальцов. Да. А больше, к сожалению, ничего не слышали.
Так люди в Ульяновске отвечали на вопрос. Как вы относитесь к деятельности Сергея Удальцова и Левого фронта? Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Подводим итоги каждого буднего дня на моей авторской странице. Важное интервью, занимательные сюжеты, яркие фото, динамичные видеоролики. Я с вами. 24 часа в сутки в разделе «Авторские страницы» на сайте свобода.орг.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас возвращаемся к международной проблематике. В Национальном собрании Франции пройдет сегодня голосование по законопроекту об однополых браках. Депутаты обсуждали законопроект в течение 2 недель. С подробностями из Парижа корреспондент Радио Свободы Елизавета Алисова.
10 дней без перерывов на выходные обсуждали французские депутаты законопроект об однополых браках. При этом было рассмотрено 5000 поправок. Так называемый законопроект «Брак для всех» стал таким образом одним из самых долгообсуждаемых законопроектов Пятой Республики. Такое огромное количество поправок было внесено депутатами оппозиционной правой партии «Союза народное движение», которые выступают практически единогласно против законопроекта. Лишь 2 депутата «Союза за народное движение» заявили, что будут голосовать «за». Еще 2 сказали, что воздержатся. Депутаты с левого фланга практически все проголосуют за законопроект, который они считают серьезным шагом на пути к равноправию. Премьер-министр Франции Жан-Марк Эро выразил уверенность, что закон «Брак для всех» будет принят в ближайшее время.
Думаю, что после 2-недельных дебатов Национальное собрание готово проголосовать. Я практически уверен, что голосование во вторник состоится. 2 недели для такой важной реформы не так уж и много, хотя, конечно, депутатам пришлось работать в прямом смысле и день, и ночь. Потом законопроект поступит на рассмотрение в Сенат. Думаю, что новый закон будет принят достаточно быстро. Франция сделает шаг вперед, и все успокоится.
Законопроект «Брак для всех» – самая значительная социальная реформа во Франции после отмены смертной казни в 1981 году. К этой реформе Франция шла долго. 13 лет назад, в 1999 году, был принят закон о гражданском договоре солидарности, так называемом ПАКСе, который впервые позволил неженатым парам, в том числе однополым, официально оформить минимальные личные имущественные права. 5 лет спустя, в 2004 году, мэр расположенного на юго-западе Франции города Бегль Ноэль Мамер зарегистрировал первый в стране гомосексуальный брак. Правда, спустя 2 месяца суд высшей инстанции города Бордо признал его недействительным. Но своего Ноэль Мамер добился. Ему удалось повлиять на социалистов, которые до этого занимали весьма сдержанную позицию по вопросу однополых браков. По данным опроса Французского института общественного мнения, сегодня большая часть французов, 63%, относится положительно к легализации однополых браков. Однако за усыновление однополыми парами выступают лишь 49% опрошенных, 51% высказываются против. Члены Верхней палаты французского парламента, Сената должны приступить к рассмотрению законопроекта «Брак для всех» с 18 марта. Противники легализации однополых браков уже заявили, что проведут национальный день протеста против законопроекта в вербное воскресенье, 24 марта. Напомню, что противники законопроекта пользуются поддержкой католической церкви. Их предыдущая акция состоялась 13 января и собрала рекордное количество манифестантов – от 340 тысяч, по данным полиции, до миллиона, по данным организаторов. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В республике Коми объявлен трехдневный траур по 18 погибшим при взрыве на шахте в Иркутинске. Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении почти 24 миллионов рублей, выделенных из бюджета для развития наукограда Сколково. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о запрете чиновникам и членам их семей иметь банковские счета за рубежом. Совет Безопасности ООН проведет сегодня экстренное заседание в связи с ядерным испытанием Северной Кореи. Ленинский районный суд Новосибирска приговорил Евгения Доронина к 20 часам обязательных работ. В Каире в понедельник произошли столкновения сотрудников полиции с демонстрантами, отмечавшими вторую годовщину отставки с поста президента страны Хосни Мубарака. Следующий новостной выпуск на волнах Радио Свобода слушайте через четверть часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Круглосуточное вещание в интернете. Главные темы в рубриках «Повестка дня» и «Выбор свободы», «Культурный дневник», «Проект Европа», «Предмет разговора» на сайте свобода.орг. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Продолжается программа «Свобода в полдень». Сейчас в нашем эфире рубрика «Ключевое слово». В Институте русского языка имени Виноградова завершили работу над первым томом толкового словаря русской разговорной речи. В этот лексикографический труд вошли словарные статьи на буквы от «А» до «И». Издан словарь будет только через год, однако у нашего корреспондента Лили Пальверевой была возможность ознакомиться с ним. Она расскажет.
К добру или к худу, это уж каждый решает для себя сам, но к нашим дням почти не осталось сфер, куда не проникла бы разговорная речь. У этого процесса есть автор, тот самый, что однажды объявил «процесс пошел». Речевые ошибки Михаила Горбачева мало кого злили. Больше восхищало, что, оказывается, лидер страны может говорить не по бумажке и подбирать не казенные слова. Пример оказался заразительным. Так началась демократизация языка. Политики стали изъясняться по-другому, более естественно. Журналисты подхватили разговорную интонацию. Реклама пустилась в языковые игры, порой рискованные. Твердынь, не сдающих свои позиции, осталось немного. К примеру, законодательство, делопроизводство и дипломатия. Это по-прежнему территория книжно-письменного варианта русского литературного языка. И никаких примесей. Употребим ученое слово. Это вариант кодифицированный, то есть подчиняющийся жестким правилам. Разговорная речь не сленг и не диалекты. Она тоже относится к литературному языку, только существует и меняется стихийно по неписанным правилам. И вот что важно. Еще каких-то 2-3 десятилетия назад сфера ее бытования была исключительно неофициальная жизнь. То ли дело сейчас. Сравним. Одно и то же событие можно обозначить нейтральным словом «упасть», а можно «бухнуться», «свалиться», «брякнуться» и «растянуться». Эти примеры взяты из толкового словаря русской разговорной речи под редакцией замдиректора Института русского языка имени Виноградова Леонида Крысина. Ему слово.
Есть такой жуткий термин сложный – коллоквиализация. Это проникновение разговорных элементов в публицистику, телевидение, радио, выступление депутатов в Госдуме. Это все в очень сильной степени затронуто вот этим процессом. Разные сферы, которые раньше считались принадлежностью книжного литературного языка, сейчас массово используют именно разговорные, просторечные, жаргонные элементы. Такая тенденция современности именно. Вот современный язык так устроен, что разговорная речь в очень сильной степени влияет на другие сферы языка.
Понятно, что дело лингвистов – фиксировать и анализировать. Тем не менее, эмоционально, как вы к этому процессу относитесь?
В нас, в составителях словаря, и в частности во мне, два человека – это просто говорящий по-русски человек и исследователь. И они очень часто противоречат друг другу. Потому что некоторые вещи мне противны, а некоторые просто омерзительны. То, что сейчас происходит в языке. Там какая-нибудь фотка или мусорка. Для меня невозможно, чтобы меня сфоткали. Это дикое вообще издевательство над русским языком. Но ничего не поделаешь. Исследователи должны и вот эту мещанскую грязь изучать.
В вашем словаре есть не только сугубо разговорные, безусловно разговорные слова, но также и жаргонные. При этом это не словарь жаргона. Где эта зыбкая грань, когда жаргонному слову вы разрешили попасть в словарь разговорной речи?
Мы опираемся на то, что разговорная речь – это та разновидность русского языка, которой пользуются в неофициальных ситуациях, в бытовых ситуациях представители городского населения. Я специально не стал употреблять термин «интеллигенция» или «интеллигенты». Это не только интеллигенты. Это люди, имеющие образование, среднее или высшее. Там разного качества это образование. Но они живут в городе, говорят на русском языке, как на природном. И вот в неофициальных ситуациях пользуются этой разговорной речью. И включение и не включение какого-то слова в наш словарь основывается именно на этом. Если современные москвичи там, или петербуржцы говорят «беспредел», или там им знакомо слово «откат», и они сами могут его употребить правильно, то это те единицы, которые должны попасть сюда в словарь, потому что это не принадлежность сугубо там уголовного жаргона, хотя происхождение у них может быть именно такое. Какие-то вещи уже сформировались где-то на границе просторечия и жаргона, а какие-то сугубо такие жаргонные вещи мы не берем. Кроме того, у нас же есть довольно разветвленная система помет, и там, где это требуется, мы пишем там сниженное, жаргонное, сленг, там неодобрительное, презрительное, пренебрежительное и так далее. Это все такая система помет, которая ориентирует читателя, что это отнюдь не нейтральное наименование какое-то. И, соответственно, это оценка такая, рекомендация. Употребляй в определенных ситуациях. Важна квалификация, что это не плоскостная картина, вот разговорная речь, и все там одинаково. Нет, это на разную глубину зонд исследовательский проникает, и разные уровни вот на этом зонде отмечают, что более-менее приемлемо и почти нейтрально, а что вообще на грани находится.
Говорит Леонид Крысин, Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
И в завершении информационной программы «Свобода в полдень» о празднике, который сегодня отмечают католики во всем мире. Мардигра – последний день перед Великим постом, когда можно пиршествовать и веселиться. В Соединенных Штатах по традиции в празднестве участвуют не только католики. Этот день давно уже превратился в некое сочетание карнавала, бала-маскарада, музыкальных концертов и уличных гуляний. Нигде Мардигра не празднуется с таким размахом, как в Новом Орлеане. О том, как складывалась эта традиция, рассказывает Владимир Дубинский.
Как бы вы ни веселились в этот день, надо помнить, праздник Мардигра заканчивается ровно в полночь. В противном случае ваша душа прямиком отправится в лапы дьявола, как это чуть не произошло в старой французской легенде о красавице Рос Латюлип, которую за час до полуночи во вторник перед Великим постом на танец пригласил незнакомец. Все быстрее кружилась танцевавшая пара, и все более тревожился влюбленный в Рос юноша Габриэль. Незнакомец, а это был сам сатана, знал, что если танец не прекратится в полночь, душа девушки навеки достанется ему. Но Габриэль за считанные секунды до полуночи сумел вырвать возлюбленную из рук дьявола, и тот остался ни с чем. В наше время в Новом Орлеане вместо влюбленного юноши гуляк останавливают полицейские на лошадях и чистильщики улиц, начинающие убирать мусор ровно в полночь. Лозунг праздника Мардигра – фраза «Let the good times roll» – «Пусть начнется веселье». В Новом Орлеане, где никогда не забывают о французских традициях, эту фразу произносят по-французски «Le soleil bon temps roule». В Новом Орлеане веселье всегда связано с музыкой, и знаменитые новоорлеанские джазмены посвящают празднику свои произведения. Классической считается эта вещь профессора Лонкейра. Она так и называется «Coup de Mardigra». Праздник Мардигра пришел в Америку из католической Франции. Мардигра, что по-французски означает «жирный вторник», отмечается перед пепельной средой и знаменует окончание так называемых «жирных дней» перед началом Великого Поста. Первый раз шумно Мардигра в Новом Орлеане отмечался в 1856 году, когда шестеро друзей, переехавших в город из штата Алабама, создали сообщество под названием «Мистическая команда Камус» в честь воспетого английским поэтом Джоном Милтоном античного божества пиршества и веселья. Во вторник перед Великим постом они нарядились в красочные костюмы и весь вечер кутили во французском квартале. С тех пор тон на праздниках в Новом Орлеане всегда задают именно команды, по-английски «crews». Причем при написании этого слова в случае с новоорлеанскими командами всегда используется архаичная форма, в которой используется буква «K», а не «C», как в современном английском. «Crews» или «команды», а фактически они являются частными клубами, весь год готовятся к празднику, запасаются карнавальными костюмами и обязательными масками, репетируют свои шествия на параде. Принадлежать к какой-то команде в Новом Орлеане – дело престижа. Чем элитнее общество, тем престижнее команда. По традиции, каждая команда выбирает для парада своих короля и королеву. В 1949 году королем одной из команд был избран никто иной, как король джаза и один из величайших сыновей Нового Орлеана Луи Армстронг. When the saints go marching in, now when the saints go marching in, yes I want to be in that number. Now when the saints go marching in, sing it again. Связанные с Мардигра парады и праздничные шествия начинаются за несколько дней до самого жирного вторника. Каждый год команды стараются друг друга перещеголять, и парады становятся все более красочными и экстравагантными. Но традиции и ритуалы сохраняются. Официальными цветами праздника всегда являются зеленый, фиолетовый и золотой. Зрители, наблюдающие за парадами, всегда просят их участников что-то им подарить. «Бросьте мне что-нибудь», — кричат зрители, и обычно получают в подарок разноцветные стеклянные бусы или пластиковые монеты, которые называются дублонами. Днем эти подарки в основном достаются детям, но с наступлением темноты и по мере того, как спиртное начинает воздействовать на взрослых, на знаменитой Бёрбон-стрит можно стать свидетелем того, как по неизвестно, когда и как возникшей традиции дамы расстегивают или поднимают вверх свои кофточки или майки, чтобы таким образом привлечь к себе внимание и получить в подарок заветную безделушку. Ожидается, что в этом году на Мардигра в Новый Орлеан приедет рекордное число туристов. Это второе подряд крупное событие в Новом Орлеане. Несколько дней назад в городе состоялся финальный матч чемпионата США по футболу.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода Владимир Дубинский. Слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас в прямом эфире работали за режиссерским пультом продюсер Марк Штильман и у микрофона автор ведущая программы Светлана Павлова. Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Поверх барьеров. Американский час». Ее ведет Александр Генис. Ну а я с вами прощаюсь до 16 часов по московскому времени. Слушайте программу «Время свободы» и оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир. Присылайте СМС и сообщение на пейджер. Каждый будний день с 19 часов. Повторы в 10 вечера и 2 ночи. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
История джаза и его герои на частотах свободы. На радиоволнах и на нашем сайте свободанews.ру. Диксиленд, блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибов. Для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 9 вечера время московское.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9360 и 11705. Свободный информационный мир. Радио Свобода.